Люди, которые вам интересны. В программе Виталия Ушканова «Персона грата».
Друзья мои, я приветствую всех, кто слушает сейчас Радио России. В начале июля завершилась весенняя, как ее принято называть, сессия Российской Государственной Думы. Понятно, что законотворческую результативность парламентариев по-разному оценивают представители фракции, которые контролируют работу Нижней Палаты, и тех фракций, которые ограничены в возможностях повлиять на повседневную законодательную повестку. По традиции мы предоставляем возможность в нашем эфире высказаться всем фракциям, и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов сегодня желает. Главная персона в нашей студии. Сергей Михайлович, рад видеть вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы уже говорили в одном из интервью своих, что не удовлетворены эффективностью работы Госдумы, поскольку многие хорошие инициативы не находят поддержки депутатского большинства. Но ведь это естественно, на то оно и большинство, чтобы действовать по своему плану, чтобы продвигать свои идеи. Скажите, я сразу в лоб спрошу, может, у вас с соратниками просто не хватает аргументации, чтобы инициативы справедливороссов продвигать?
Дело, к сожалению, не в аргументации. Единая Россия, к сожалению, делает только то, что одобрено, либо поручено им делать из Белого дома, из правительства. Я напомню для наших радиослушателей, что Медведев Дмитрий Анатольевич, председатель правительства, является лидером Единой России. Так вот, Единая Россия занимает очень простую подчиненную позицию и говорит, что хотите, Дмитрий Анатольевич, мы все и сделаем. Так они и делают. В этой связи, к сожалению, норма Конституции о том, что все три ветви власти, исполнительная, судебная и законодательная, независимые и самостоятельные, мягко говоря, хромает в части независимости и самостоятельности Государственной Думы. Поэтому вне зависимости от аргументов, если нет добра от правительства, то Единая Россия голосует против. В разговорах с отдельными депутатами, а здесь нужно сказать, что среди депутатов Единой России очень много людей умных, людей опытных, людей с хорошей гражданской позицией. Но они руками разводят, говорят, у нас партийная дисциплина. Мы-то понимаем, что ваш закон нужен, он полезен, он хороший. И аргументы вы все высказали. И более того, когда с трибуны мы говорим о нашем законопроекте, в ответ мы не слышим какой-либо конкретики, потому что возразить-то по существу нечего. Ну, придумывать что-то, но это очень бледно и несерьезно. Поэтому дело не в аргументации, а дело в политическом монополизме одной партии.
Ну вот яркий пример самый можете привести?
Ну, конечно. Вот я сейчас нашим радиослушателям скажу. Вот вы бы поддержали законопроект, который бы давал возможность регулировать торговую наценку, например, на перечень продуктов из 25 наименований, тех, которые мы покупаем каждый день. Суть закона такая. Правительство само устанавливает этот перечень. Не мы, не депутаты правительства. И для этих продуктов питания, прежде всего, действует норма, что торговая наценка в любой торговой точке, будь то мощная торговая сеть, будь то маленький ларёчек, будь то сельский какой-то магазинчик, не может быть более 15% от первой оптовой закупки. Вот когда у производителя товар кто-то покупает, вот за сколько купил, 15% можете накинуть, но не более. А сейчас в магазинах мы видим наценку до 100, до 150%. И, конечно, ну кто будет возражать против такого законопроекта?
Ну, вам-то в ответ что
кстати,
бывает?
А, знаете, в ответ нам говорят, ну, во-первых, конечно, ссылаются на его величество рынок. А мы знаем, что его величество рынок в свое время хорошо пошарил в карманах у наших граждан и шарит до сих пор. А, судя по всему, он хорошо пошарил в головах, в том числе у некоторых членов правительства, которые так вот зашорены на либеральную идею, больше ничего не слушают. Знаете, я сейчас отвлекусь. Дело в том, что вот сказал, вот эсеры, как нас называют, «Справедливая Россия», сидят, придумывают что-то там такое нереальное. Я недельки три тому назад был в замечательном субъекте федерации Ямал. Так вот, на Ямале замечательный губернатор, несмотря на то, что он представитель Единой России, а я именно так скажу, дело в том, что он мой коллега по бывшей специальности горный инженер-геофизик. Когда в феврале начались вот эти проблемы с ростом цен, он у себя волевым решением, своим приказом ввел вот эту норму. Он установил перечень продуктов и сказал, что я даю команду не более 15% торговой накидки. Что сделали сети? Они объявили бойкот, 2 дня побойкотировали, он их вызвал, дал им по мозгам и сказал, значит, если будете дальше бойкотировать, вот бог, вот порог, выгоню вас к черту матери отсюда, все. И все. И все как миленькие.
То есть административно командная
абсолютно,
система.
Абсолютно. Но мы хотели закон, а он сделал так. Но послушайте, цены-то упали. цены упали, здорово упали, и все.
И никакие продукты торговые... эти с прилавка не исчезли.
Помните, нас все время шантажируют, говорят, ага, вы хотите дефицит, все еще никуда не исчезнет, никуда не исчезло. Как миленькие торговали, и вот этот пик, очень тяжелая зима этого года, она прошла на Ямале спокойно, потому что губернатор молодец, взял и сориентировался. Это вот один пример. Ну, например, наши дорогие, замечательные дети войны. Послушайте, можно по-разному спорить, и понятно, что если мы говорим о каких-то дополнительных льготах для этой категории, наверное, они, наверное, точно, они не должны быть такие же, как у наших фронтовиков, у наших ветеранов, потому что, да, не дети, на их плечи пришлась война, на детские плечи, но все-таки это не те, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Но какую-то талику внимания государство может уделить? И мы неоднократно вносим и будем продолжать носить этот проект закона федерального. При этом у нас очень хороший аргумент. 18 субъектов федерации уже приняли региональные законы. А что такое 18 региональных законов? Это значит, за него проголосовали и представители Единой России, и губернаторы, которые, как правило, представители этой партии, они подписали этот закон. Коллеги, я обращаюсь к депутатам Госдумы, а что ж вы-то, значит, сидите и молчите? Надо принимать. Нет, отклонять. Смотри, пункт первый, почему? А потому что правительство не дало команды.
В весеннюю сессию, если я не ошибаюсь, 150 законодательных инициатив у вас было. Вы в этом смысле рекордсмены?
Нет. Если говорить о количестве внесенных законопроектов, 204 инициативы внесли единороссы. Мы на втором месте. За нами идет ЛДПР. По-моему, 124 и 110 законопроектов внесли КПРФ. Но если мы придумаем такой параметр, количество законопроектов на душу населения, а вернее на количество депутатов фракции, здесь мы, конечно, впереди планеты всей, потому что у нас больше всего законопроектов на каждого депутата нашей фракции.
Ну что-то же из 150 прошло?
7 законов. Но дело в том, что здесь нужно сказать, что есть законопроекты, которые только внесены авторами фракции «Справедливая Россия». Ну, например, наверняка вы слышали этот закон, нашумевший очень положительный, о преюдиции. Я напомню нашим радиослушателям, в чем здесь собака зарыта. Дело в том, что до вот принятия этого закона действовала очень хитрая система. Идет какое-то уголовное дело, а там есть какие-то обвиняемые, либо обвиняемый один. Вдруг он говорит, я иду на сделку со следствием. Здорово. Берет и рассказывает, как будто бы всю правду. Вот про себя, значит, и про других.
И про подельников.
И про подельников. Причем, значит, то ли они подельники, то ли нет, это вообще-то нужно доказывать. И принимается решение суда вот по этому конкретному делу. Этот человек осуждается, а дальше уже, когда речь идет о других людях, уже ничего не нужно доказывать, считается, что доказано. Раз он показал на того, что тот там стоял, там караулил, да, или там что-то, или подносил, или там каким-то способствовал, все, он считается уже этот факт доказанным. Вот это так называемая преюдиция. И мы сказали, нет, что нужно в суде в условиях конкуренции сторон доказывать вину либо невиновность каждого. Это абсолютно нормально, поэтому я считаю, что это наша хорошая работа. Не могу не вспомнить закон, кстати, один из немногих, увы, действительно полезных для наших граждан. Это закон о продлении бесплатной приватизации еще на 1 год, хотя мы предлагали на 3 года, но пошли на компромисс на год. Также все, что касается таких законопроектов, как, например, регистрация государством максимальной отпускной цены лекарства производителям. Да, это тоже документ, который большинство там членов нашей фракции, ну и представители других фракций тоже там присутствовали. Одним словом, на сегодняшний день 7 законопроектов за весеннюю сессию стали законами, они уже подписаны президентом, опубликованы. Конечно, это не очень хороший процент, но, тем не менее, мы в этом направлении движемся. Если я сюда добавлю 10 законопроектов, которые приняты либо в первом чтении, либо во втором, а некоторые даже уже и в третьем, но, тем не менее, отнесены на осень, то это с большой долей вероятности добавится вот к этим 7 еще 10 законопроектов, авторами которых является наша фракция, и они станут уже законными только уже осенью.
То, что Госдума отклоняет, вы все-таки намерены вновь и вновь возвращаться к этим идеям. Что это за идеи? Есть у вас такие законопроекты?
Конечно. Ну, во-первых, то, что я, о чем я уже сказал, точно так же, как о пятидневной неделе для младших и средних школьников, младших и средних классов, тяжело сейчас там, где шестидневка вводится, а это сейчас право школе предоставлено. Мы считаем, что должен быть закон, который все-таки детям поможет два выходных проводить с родителями, немножко больше отдыхать, потому что очень идет большой перегруз. Конечно же, прогрессивная шкала подоходного налога в 10-й раз будем вносить, в 10-й, за последние годы в 10-й раз. И кто-то скажет, ну а что вообще, вот, ну отступитесь, не отступимся. И опыт показывает, может быть, мы на 13-й, а может, на 12-й, а может, на 15-й раз, я вас уверяю, все равно мы пробьем прогрессивную шкалу подоходного налога, потому что сегодняшняя ситуация, когда 13% платит тот, кто получает первые 1000 рублей, а увы, такие зарплаты есть, и те, кто получает миллионы рублей в месяц, это несправедливо. Поэтому вот эти ключевые, обязательно закон федеральный о детях войны, будем продвигать, будем настаивать. Ну и у нас есть еще одна инициатива. Я считаю, очень важное. Речь идет о капитальном ремонте домов. Мы абсолютно убеждены, что правительство в этом случае поторопилось и поступило несправедливо по отношению к очень многим гражданам нашей страны. Причем там мы видим три несправедливости. Первая несправедливость. Почему страна, государство не сделала капитальный ремонт в тех или иных домах в свое время, пропустив сроки, иногда один срок, а иногда два, а есть даже три срока капитального ремонта. А теперь по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже», все отдало гражданам. Несправедливо. Вторая несправедливость. Несколько лет работала замечательная схема фонда поддержки жилищно-коммунального хозяйства. По этой схеме можно было жильцам собрать 5% стоимости капитального ремонта, а 95% давалось из этого фонда. Иными словами, государство давало. И сегодня во многих городах и населенных пунктах есть ситуация. Два дома одного года постройки абсолютно одинаково стоят рядом. Одни успели сделать капитальный ремонт, а другие нет. И сейчас вторые по полной программе будут деньги собирать. Ну и, наконец, есть третья несправедливость. Многочисленные письма поступают всем депутатам, всех фракций, и мне коллеги из других фракций это подтвердили. Пишут люди пожилые, которым там уже 80 и старше лет. Они говорят, послушайте, вот сейчас появилась у нас в платежке строка «Капитальный ремонт дома». Я со своей мизерной пенсии должен или должна выплачивать эти деньги, лучше я молочка с хлебушком куплю. При этом мне сказали, что дом-то наш будет ремонтироваться через 25 лет, я не доживу. Вопрос. Именно, кстати, поэтому внесли еще одну законодательную инициативу. Но здесь я сначала отвлекусь, вернее, докончу мысль. Мы поэтому внесли законопроект, который предлагает заморозить выплаты капитального ремонта на 5 лет. За это время, если кто-то уже заплатил, пересчитать эти деньги в уплату коммунальных услуг, чтобы они не платили там несколько месяцев или там сколько. За это время государство все-таки должно определиться, не хочет ли оно выполнить свои обязательства и реанимировать вот эту структуру фонда поддержки ЖКХ. Но пока этот законопроект на рассмотрении, а мы на нем тоже будем настаивать, мы внесли другой законопроект. Освободить от уплаты на капитальный ремонт одиноких пенсионеров, либо супруги пенсионеры, когда им больше 80 лет. Кстати, сейчас получаю огромную почту, люди пишут, а почему не 70 лет? Ну, на самом деле, мы бы 70 лет внесли, но мы здесь тоже посчитали, вот по общему, значит, у нас довольно много пожилых людей, и пока вот мы остановились на этой цифре 80 лет, хотя тоже с пониманием отношусь к тем, кто говорит, освободите и нас, потому что на 70 лет нам тоже, сказать, 35 лет или 25 лет, вернее, 25 или 30 лет ждать навряд ли дождемся.
Персона грата. Досье.
Миронов Сергей Михайлович, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Родился 14 февраля 1953 года в городе Пушкине Ленинградской области. Окончил Ленинградский горный институт, Санкт-Петербургский технический университет, а также с отличием Российскую академию государственной службы при президенте страны и юридический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета, а также философский факультет этого вуза. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках Советской армии. Занимался геофизикой, работал в геологических своих экспедициях в стране и за рубежом. Был исполнительным директором строительной корпорации «Возрождение» Санкт-Петербурга. Избирался первым вице-спикером Законодательного собрания Санкт-Петербурга. С 2001 по 2011 был сенатором, представлял в Верхней палате парламента ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга. Избирался председателем Совета Федерации. Возглавлял Совет Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Председатель партии «Справедливая Россия». Награжден орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени, многими российскими и зарубежными орденами и медалями, а также именным огнестрельным оружием. Автор книги «Обгон по левому ряду. Уроки политической борьбы и воспоминаний кольца Лизи Ганга». Женат, отец и дед. А главным увлечением Сергея Миронова остается коллекционирование минералов.
Ваша фракция предлагает ограничить рекламу услуг, которые связаны с предоставлением кредитов и займов. Вы действительно считаете, что нет рекламы, нет проблемы? Ну, будут люди без всякой рекламы, деньги-то нужны.
Дело в том, что осенью я лично вместе с моими коллегами будем вносить целый пакет законопроектов, общая направленность которых заключается в следующей фразе – ликвидировать кредитное рабство. Дело в том, что так называемое микрокредитование, которое, кстати, в свое время решил как раз господин Медведев, все, что касается так называемой коллекторской службы, все, что касается кредитов любого уровня и займов, когда люди узнают о том, под какие проценты они подписались, когда доходит требование с них денег, они говорят, я под это не подписывался, им пока меленькими буквами там где-то на последней страничке что-то такое написано, человек даже не прочитал. И вот когда идет агрессивная, просто варварская реклама, когда навязывают, разбрасывая почтовые ящики, листовки, разбрасывая уже готовые банковские карты, говорят, ну, берите, там, у вас 50 тысяч, тратьте, господи, этому как здорово, да? А какие последствия, никто не разъясняет. И в этой связи мы считаем, что рекламировать вот такие услуги не надо. Кому надо, тот придет в банк, и там в банке вся информация размещена. Это первое. Но кроме этого, конечно, нужно думать о максимальном проценте, потому что сегодня, когда люди подпадают и попадают в такую настоящую кабалу, потому что в конечном итоге они выплачивают несколько раз свою сумму, то есть там получается несколько сотен процентов за пользование таким кредитом. Это абсолютно несправедливо. Ну, а если мы сюда добавим, что банки перепродают свои долги так называемым коллекторским службам, которые просто реально иногда полубандитские какие-то структуры и вышибают эти долги всеми правдами и неправдами, сколько суицидов, сколько погубленных, значит, жизненных судеб людей, и я считаю, что начинать нужно, вот и мы начали запрет рекламы, а будем продолжать очень серьезно, потому что, по моим подсчетам, где-то около 5 законопроектов разной сферы вот этой проблемы кредитного рабства мы будем пытаться решать законодателя.
Даже те наши слушатели, кто не особо следит за законотворчеством в Госдуме, наверняка знают о том, что депутаты решили следующие выборы в Госдуму провести не в декабре 2016 года, а на 3 месяца раньше, в сентябре. И Конституционный суд уже подтвердил, что сделать это можно, что Конституция это не противоречит. Ваша фракция «Справедливая Россия» какую позицию занимала?
Мы поддержали данную идею. Более того, я один из авторов этого законопроекта. У нас свои логики и свои аргументы. Аргумент первый. Вообще-то мы всегда считали, что единый день голосования в сентябре – это рановато. Рановато, потому что люди не успели вернуться из отпусков, люди находятся на огородах, и когда единый день голосования, вот, например, в этом году во многих субъектах пройдут выборы разного уровня, будет во второе воскресенье сентября, во второе воскресенье сентября 100% люди не успевают.
Явки не будет.
Я сразу же поэтому сказал, давайте на сентябрь, пускай будет третье воскресенье сентября. Почему мы согласились с сентябрем? Когда 2 года назад установили этот единый день голосования, в сентябре, и мы начали работать, мы увидели все минусы и недочеты, но мы увидели и определенные плюсы работы, вот когда тепло, значит, хорошо, значит, нету ни снега, ни мороза, ни слякоти, ничего, и мы научились работать в этих условиях, и проанализировав все, мы сочли возможным согласиться с тем, чтобы это было, особенно если это будет третье воскресенье сентября. Ну и еще у нас есть свой внутренний аргумент. Дело в том, что, к сожалению, в нашей фракции за эти годы работы накопился, я бы сказал, балласт. Люди, исключенные из партии, люди, давным-давно утратившие всякую связь с партией, И тем не менее, они все еще депутаты. Но вот чем раньше они лишатся этих полномочий депутатских, с нашей точки зрения, тем лучше, потому что у нас много достойных, хороших и дееспособных кандидатов, которые должны работать для людей и выполнять программу и устав партии.
А балласт накопился, потому что вы не терпите инакомыслия в партии?
Нет, у нас, кстати, очень демократичная фракция и партия, и те, кто с нами работает, сотрудничает, знают это. Просто люди нарушили программные установки нашей партии, люди повели себя соответствующим образом. Я не буду называть фамилии, они хорошо известны, их там около десятка человек вот за все эти годы накопилось, и мы думаем, что если на 3 месяца раньше они прекратят полномочия депутата, а я абсолютно убежден, никто из них больше не станет депутатом Госдумы, по крайней мере, как минимум в следующем созыве. Ну, потому что я знаю, о чем я говорю. Поэтому у нас есть своя дополнительная аргументация. Но ключевым, конечно, было то, что выборы в декабре, после там уже осень, все эти проблемы в конце года нарастают, все вот эти тяготы, связанные с кризисными ситуациями. Мы сочли, что лучше мы проведем кампанию летом. Аргумент, который приводят наши коллеги по бюджету, он тоже существует, что действительно нужно бюджетный процесс провести уже новым составом Госдумы, чтобы они за него отвечали. Но это такой общий и, наверное, такой масштабный аргумент, а я специально сказал о каких-то таких вот второстепенных, объясняя позицию нашей фракции, потому что до сих пор вообще бюджет всегда принимала Госдума еще предыдущего созыва, а потом уже приходила другая, почему-то никого это не смущало. Хотя логика в этом есть, чтобы за бюджет уже отвечали, вот пришли депутаты вновь избранные, собрались через месяц после, допустим, 3 воскресенья сентября, это середина октября, а 18 октября по закону как раз вносится бюджет правительством Госдумы. Вот пускай они уже и отвечают, и пускай они уже делят этот бюджетный пирог. Логика в этом есть.
Но получится так, что в 16-м изберем в сентябре, и дальше тоже будет...
Я думаю, что, ну, как вы знаете, Конституционный суд принял решение, что это однократное сокращение сроков. Я думаю, что вообще можно и нужно внимательно посмотреть... И, как мы и говорили в свое время, единый день голосования делать не осенью, а весной. Ну, допустим, там в марте месяце или, может быть, там даже в апреле месяце. Но это уже будет разговор в будущем, и мы потом определимся с конкретной датой единого дня голосования.
Ну, последнее, наверное, о чем успею спросить, но вы все-таки хотите, я знаю, что осенью будете вносить такой законопроект, вы хотите дать избирателям право отзывать депутатов.
Да.
Почему это вот так важно?
Я считаю, что у избирателей должно быть право отзыва депутата. Но смотрите, у нас есть депутат, который год не появлялся в Государственной Думе, живет за рубежом, работает во вред нашей стране и получает депутатскую зарплату. Безумие какое-то, полный бред. Если у нас сегодня нет закона, по которому сама Госдума может лишить его мандата, вот если бы был закон о праве отзыва депутата, я уверен бы, избиратели бы взяли бы и отозвали такого депутата.
Нет, поэтому... это как вот Мария Ивановна из города Череповца говорит, я хочу его отозвать. Это же должен быть какой-то механизм.
Значит, конечно, там все прописано. Во-первых, отзыв должен быть сложнее, чем избрание. Принцип должен быть такой. Но возможность такая должна быть. Но, естественно, отзывают своего депутата. То есть, допустим, если он был в региональной группе по такому-то субъекту федерации, или сейчас будут одномандатные округа, то как раз вот именно избиратели этого округа, либо этой группы, они имеют право отзывать конкретно вот своего. Не просто абы кого, что-то мне тот не нравится, что-то он там много выступает на телевидении, дай-ка мы его... Так не бывает. То есть можно будет отзывать только тем избирателям, которые голосовали вот именно за этого конкретного депутата.
Но политические партии, фракции, политические силы получат возможность инициировать через избирателей... отзыв депутата, который им не угоден.
На то они избиратели. Они даже скажут, слушайте, вы там в партии свои проблемы решаете, а нам этот депутат нравится. Поэтому я не сомневаюсь, что если такая норма будет, единственный источник инициативы будет только само население, сами избиратели. Потому что кто бы там ни пришел, кем ни сказал, они скажут, знаете что, вы там что хотите думаете, а нам этот депутат нравится. Поэтому это право именно избирателя.
Спасибо, Сергей Михайлович. 3 коротких вопроса напоследок.
Персона грата. Блиц.
Где вы этим летом будете отдыхать?
Отдыхать не получается, потому что единый день голосования, и в 10 субъектах федерации, где выбрав законодательный орган власти, я возглавляю списки. Поэтому буду мотаться, буду ездить на предвыборную кампанию.
Узнают ли вас на улицах?
Узнают.
А вы часто просто ходите по улицам без охраны, без помощников?
После того, как я перестал быть председателем Совета Федерации, я всегда хожу без охраны, у меня ее нету, она мне не положена, и она мне не нужна. Люди узнают, подходят, общаются, фотографируемся.
Спасибо вам. Я напомню, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов был у нас сегодня желанной персоной, вел программу Виталий Ушканов. Будьте здоровы.
До свидания.
Персона грата.